Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» передача Александры Никифоровой об архимандрите Авеле Македонове, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Евфимии Великом и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 59. Когда смотрю на ваше усердие слушать и на немощь сил своих, приходит на мысль изображение уже подросшего младенца, который еще не отнят от груди и тревожит матерний сосед с иссушенной болезнью. Матерь знает, что у нее пересохли источники молока, но привлекаемая и обеспокоенная младенцем дает ему сосцы не с намерением напитать его, но чтобы прекратить его плач. Так хотя и мои силы иссушены долговременными и различными телесными недугами, однако ж готов предложить вам, если не наслаждение значительное, то некоторое удовлетворение, потому что преизбыток вашей любви удовольствуется и тем, если одним моим глазом утолится ваше влечение ко мне. Посему да слышит мое вещание Церковь Божия, и да научится говорить то, что недавно мы произносили. Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо. Таким образом, смысл псалма не позволяет, может быть, мне и отговариваться болезнью, если скорбь уготовляет помощь, а не предлогом служит к немощи. Итак, тем, которые отринуты были за грехи и потом опять приняты по человеколюбию Божию, прилично говорить: «Боже, отринул мы еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас». Лучше же сказать, поскольку слово по естественному ходу мысли встретилось с разумеемым во псалме, то коснемся несколько его истолкования. История предлагаемого псалма буквально по его надписанию доселе не отыскана ни в одном из богодухновенных сказаний. Впрочем, прилежные испытатели Писания найдут нечто сходное сей истории во второй книге Царств, в которой написано: «И порази Давид Адразара, сына Раава, царя Сувска, идущий ему поставить руку свою на реце Ефрате. И предвзя Давид от него 1000 колесниц, и 7000 конник, и 20 000 мужей пешцев, и разруши Давид вся колесницы, и остави себе от них 100 колесниц. И немного ниже сего говорится: и царствовал Давид над всем Израилем, и бе Давид, творяй суд и правду, и Иоав, сын Саруин, над воинствы. И немного далее: и послаше сынове Амонии, и наяша Сирию во Фраамлю, и Сирию Сувску, 20 000 мужей. И види Иоав, якобысь на него противное лице брани, и избра от всех юнош Израилевых, и устрои их противу сириан. И видишь, рабы Адразаровы, яко подоши пред Израилем, и прибегоши к Израилю, и работаши им. Сею историческую выпискою находим согласным и надписание псалма, за исключением того, что временем всего столпописания означено то, в которое Давид сделался наиболее славен и знаменит своими воинскими доблестями. Поэтому достойно исследования, почему он начинает сетованием и плачем, когда надлежало радоваться и благодушествовать по причине своих успехов, ибо иные речения прилично торжествующим, иные печальным. Победы же бывают поводом к всенародному торжеству не только для воинов, но и для земледельцев, купцов, ремесленников, для всех пользующихся благами мира.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня в рубрике «Воспоминания о духовном отце» мы начинаем вас знакомить с воспоминаниями насельников Иоанна Богословского монастыря под Рязанью о преснопамятном архимандрите Авеле Македонове.
Радуйся, божественная стомнованный, радуйся разрешении клятвы, радуйся домово воззвание с тобою, Господь.
Под пение этой молитвы братья Иоанна Богословского монастыря спускаются в нижний храм преподобного Серафима Саровского, где по своему завещанию был похоронен настоятель Иоанна Богословского монастыря архимандрит Авель Македонов в схиме Серафим, бывший до того настоятелем Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря. Своими воспоминаниями о нем согласился поделиться настоятель Иоанна Богословского монастыря иеромонах Мефодий.
Батюшку я знал с 91 года. Конечно, каждая встреча для меня была событием. Конечно, в первую очередь свой рассказ мне хотелось бы начать с вспоминаний о его отношении к храму. Для него храм — это было центром его жизни. Он не мог себе представить жизнь вне храма. Каждый день он приходил на службу с утра, и если служба была будничная, он приходил обычно к часам, к литургии. А если это был праздник, то он приходил по лилейной службе. То есть часов в 7 утра он уже был в храме. И до 12 дня каждый день. Уже последние 2-3 месяца он уже не мог так часто быть в храме. А до этого, несмотря на свое здоровье, тяжело ему было, плохо, он всегда приходил в храм. Когда я спрашиваю, как у вас здоровье, батюшка? Лучше всех. Ну, батюшка, так ведь не может быть. Ну, а как? Вот на небе тоже то тучки, то солнышко. Это же не значит, что погода плохая. Просто она меняется. Так же и здесь. Никогда не жаловался, что вот что-то болит. Вот начинаешь его расспрашивать. Ну, батюшка, ну скажите, ну как, может быть что-то? А тебе какая разница? А зачем тебе это надо? То есть он прям никогда не жаловался. Вот это был примером для нас всегда. Батюшка, каждую литургию он причащался. Каждый раз, когда он был в храме, он причащался. Каждый день, неотступно. Всегда он говорил, что старайтесь как можно чаще причащаться. Это для него было вот центром. Всегда это вот он подчеркивал о необходимости причастия. И вот, находясь в храме, он всегда очень внимательно следил за службой. И если какие-то замечал ошибки, то всегда поправлял. Очень ревностно следил, чтобы правильно исполнялся устав богослужения. Когда он еще был не так болен, он постоянно служил. В основном литургии. Очень любил слушать акафисты праздничные во время всеночных бдений, участвовать в крестных ходах, даже если он не служил, он просто шел с палочкой рядом, или даже иногда его просто везли на колясочке, но он любил очень участвовать. А когда он служил, то литургия, она проходила на одном дыхании, потому что, с одной стороны, он очень хорошо знал службу и Вот чувствовалось, что он как-то это делает очень естественно. А с другой стороны, чувствовалась, конечно, молитва, потому что он полностью углублялся в богослужение, и окружающие тоже невольно вот погружались в эту атмосферу. Для него это было самое страшное, если человек ошибался на богослужении. Если он что-то забывал, он мог все простить, но очень строго выговаривал за ошибки на богослужении. Здесь он был неумолим. Он часто говорил, что помните, как написано в Священном Писании? «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». То есть он всегда говорил, напоминал нам об ответственности. Запомнились его слова уже, когда он тяжело болел. Это было где-то в октябре. Вообще было чертой такой батюшки. Он никогда не делал никаких вступлений или никогда не говорил, ну давай с тобой сядем, посидим, я сейчас тебе что-нибудь расскажу. Он все рассказывал как бы невзначай, между делом. И вот однажды он уже болел, лежал в основном, и неожиданно он сказал: «Принеси мне, пожалуйста, акафист Тихвинской иконы Божьей Матери». Я ему принес, он долго листал, искал какой-то момент, а потом сказал: «Вот знаешь, что самое главное в молитве и вообще в богослужении, и вообще вот в жизни?» Не дал даже ответить, а вот такой был риторический вопрос, и зачитал мне строку из акафиста, что не только молитвы слезные, не только красивое пение, ну я пересказываю слова, не только похвалы Божьей Матери приятны, как в первую очередь и приятно наше чистое сердце и такое вот состояние человека непорочное, то есть чистое от греха. Вот эта молитва, она самая приятная для Божьей Матери. Говорит, запомни, вот это самое главное должно быть, что не только красота пения и долгие молитвы, но в первую очередь чистота сердца и непорочная жизнь. Поэтому он вот всегда об этом напоминал, всегда вот говорил, что бегайте греха, бойтесь вот согрешить. Часто рассказывал нам вот назидательную историю, он очень любил рассказывать различные эпизоды своей жизни. По большей части относительно его жизни в Ярославле и в Рязани, когда он был знаком с владыкой Дмитрием Градусом, его духовным отцом и наставником, и архиереем, который его рукоположил и постриг монашество. Очень любил рассказывать он про Афон, про свою жизнь не только на Святой Горе, но и вообще вне Рязани, потому что он считал, что вот у него родина Рязань, а все остальное это были командировки. Но вот слава Богу, что он вернулся обратно. И он не любил, когда его спрашивали: «Ну, батюшка, ну расскажите что-нибудь про Афон». Он говорил: «А что я могу рассказать?» Обычно он отвечал на какие-то конкретные вопросы, когда его спрашивал о чем-то связанном или с человеком, или с каким-то событием. Тогда он с радостью и с подробностями, и с ярких красок описывал события. Он очень хорошо помнил фамилии, имена, даты. Когда он рассказывал, он сразу описывал и контекст, и что происходило в это время. И иногда даже удивлялся, насколько вот у него была светлая память. Даже иногда он помнил, как вот на протяжении многих лет менялись события в один и тот же день. Например, на Пасху. Вот он помнил, что было на Пасху год назад, 10 лет, 15, 20, 30 лет назад. Как он в детстве ходил на Пасху. И он всегда вот запоставлял. Когда нас ругал, что вот вы должны быть такими же, как были священники в моем детстве, должны гореть. И он всегда приводил примеры из своей жизни, что вот я вот, помните, я вам рассказывал, когда был маленький, я вот приходил в храм и подробно рассказывал, как проводили Пасху, например, еще до войны, когда он был совсем маленьким. Главное, что вот он хотел передать нам этот дух, дух любви к церкви. Это вот для него было очень важно, чтобы люди жили в церкви неформально, чтобы для них церковь не была частью их жизни, а была, в первую очередь, всей, заполняла всю жизнь, всей жизни была. Очень батюшка любил подчеркивать важность отношения к другим людям. Он, помню, очень часто повторял одну и ту же историю, что однажды, когда он был еще маленький, ограде их дома подошел нищий и просил хлеба. И Николай, так звали отца Веля в миру, хотел дать за ветрен кусок. Это увидела его бабушка. И она сказала: «Как ты можешь нищему, человеку, который пришел просить во имя Христа, которому никто больше не подаст, которому сам Христос заповедал давать. Ты хочешь дать самый плохой кусок. Вот сходи, отрежь самую лучшую часть от свежего куска хлеба, заверни в чистую тряпочку и подай ему, но не так, чтобы он обиделся, а чтобы он видел, что ты к нему уважение испытываешь. А другой раз перед Рождеством бабушка собиралась идти навещать бедных родственников. И вот она взяла самый лучший кусок от мяса свежего, только что был зарезан, наверное, или поросенок, или теленок. Вот, взяла самый лучший там хлеб, вот, яйца, еще что-то. Все это завернула, положила в корзинку. И они пошли. И вот она поставила на крылечко, поздравила родственников, а Коля сказал, чтобы он никому не говорил, что вот они самое лучшее, что она отдала бедным родственникам, многодетным, у которых некому было подать. Вот. И он всегда, когда это рассказывал, он всегда приговаривал, что вот, вот как меня учили, я вас так учу, вы так же поступаете с людьми. Он всегда старался никого не обидеть, если кто-то приходил, обязательно чем-то угостить. Он всегда заботился о людях, это для него было очень важно. Очень трепетно батюшка относился, конечно, к первым иерархам. Он с любовью вспоминал и прежних патриархов, и с благоговением относился и к нынешним. Всегда воспитывал нас тоже чувство благоговения перед священноначалием. Это тоже очень важно, потому что он поражался иногда, как современные люди могли с легкостью судить о поступках иерархов, о их действиях. Для него это было что-то такое ненормальное. И вот он всегда нас учил, что нужно благодарностью и без рассуждений принимать все, что нам говорит священноначалие, и не пытаться своим скудным умом как-то истолковать это по-своему или осудить даже. Это вообще в голову не могло прийти. Очень почитал батюшка святых, праздники, и, конечно, в первую очередь он почитал Божью Матерь. Для него это было очень важно. Все богородичные праздники, все праздники, связанные с памятью икон Божьей Матери, он очень чтил. Особенно он любил вот такие иконы, как Тихвинская, Казанская. Он в эти дни обязательно говорил, чтобы служили с акафистом, вот, всеношное бдение, с нитьей. Богородичные праздники он особо почитал. Он связывал это с тем, что он был на Афоне, о деле Божьей Матери, и с тем, что с детства Божья Матерь его вела и помогала ему. Дело в том, что батюшка еще в детстве потерял родную мать, и он всю свою жизнь полагался на Матерь Божию, потому что даже уже в преклонном возрасте, когда спрашивали его, помнит ли он свою маму и скучает, он говорит, что да, мне очень не хватало матери, потому что мама для меня была все. И когда я ее потерял, она умерла у него на руках, то я, говорит, всю свою жизнь обращался к Матери Божией, как к своей родной матери.
Живым и мертвым, обладая воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая своей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшегося раба своего, но представленного архимандрита Авеля, вселенник праведных учинит, в недрях Авраама покоит и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благ и человеку любит. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, новопредставленному архимандриту Авелю, и сотвори ему вечную память.
подошла к концу первая передача из рубрики «Воспоминания о духовном отце, светлой памяти архимандрита Авеля Македонова». Об отце Авеле рассказывал настоятель Иоанна Богословского монастыря под Рязанью иеромонах Мефодий. В передаче прозвучали песнопения в исполнении братского хора монастыря. Над передачей работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Преподобный Ефимий Великий.
Преподобный Ефимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей, и, наконец, по усердным молитвам у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее. Отец преподобного Ефимия вскоре умер, и мать, исполняя обет посвятить сына Богу, отдала его на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию. Тот представил отрока епископу Мелитинской церкви Отрию, который с любовью принял на себя заботы о нем. Видя его доброе поведение, епископ вскоре поставил его чтецом. Затем святой Ефимий принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление всеми городскими монастырями. Преподобный Ефимий часто посещал монастырь святого Полиевкта, а в дни Великого Поста удалялся в пустыню. Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую лавру. Там, найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, добывая пропитание плетением корзин. Неподалеку подвязался преподобный Феоктист. Оба имели одно стремление к Богу, одну волю, одну цель. Обычно после праздника Богоявления они удалялись в Кутилийскую пустыню недалеко от Иерихона. Однажды они остались там, избрав в горах труднопроходимое место и поселились в пещере. Скоро, однако, Господь открыл их уединение для пользы многих людей. Пастухи, перегоняя свои стада, нашли их пещеру и рассказали в селении. К отшельникам начали стекаться люди, искавшие духовной пользы. Постепенно возникло монашеское общежитие, несколько иноков пришло из Фаранской обители, среди них Марин и Лука. Управлять возникшим монастырем преподобный Ефимий поручил своему другу Феоктисту, а сам стал духовником братии. Он наставлял свою братью: «Знайте, что желающим проводить иноческую жизнь следует не иметь своей воли, когда находится послушание или смирение, а в уме иметь память смертную, бояться суда и огня вечного и желать Царства Небесного». Юным инокам преподобный заповедал с внутренним богомыслием соединять телесный труд. «Если миряне, — говорил он, — много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью, и, кроме того, дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не кормиться чужими трудами». Слава о чудесах, совершаемых преподобным Ефимием, быстро распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с собой больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с собой только ближайшего ученика Домитиана. Он удалился в пустыню Рува и поселился на высокой горе Марда, около Мертвого моря. В поисках уединения преподобный углубился в пустыню Зив и поселился в пещере, которой некогда скрывался святой царь Давид от преследований царя Саула. Там преподобный Ефимий основал монастырь, а в самой пещере Давидовой устроил церковь. В то время преподобный Ефимий отвратил многих иноков-пустынников от манихейской ереси, творил чудеса, исцелял больных и одержимых бесами. Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии было погребено его святое тело. Блаженный Феоктист с братьями вышел навстречу преподобному Ефимию и молил его вернуться в монастырь, но преподобный не согласился. Однако он обещал приходить в обитель по воскресным дням на общее богослужение. Преподобный Ефимий не хотел ни иметь кого-либо поблизости, ни устраивать киновию или лавру, но Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время около него опять собрались братья, и он устроил лавру по образу фаранской лавры. В 429 году, когда преподобному Ефимию было 52 года, иерусалимский патриарх Ювеналий освятил лаврскую церковь и поставил обители пресвитеров и диаконов. Лавра вначале была бедна, но преподобный твердо уповал на Бога, могущего ниспослать людям все необходимое. Однажды в лавру пришло около 400 человек-путников, армян из Иерусалима, которые были голодны. Увидев это, преподобный Ефимий призвал эконома и велел ему накормить странников. Эконом ответил, что в монастыре нет такого количества пищи. Преподобный, однако же, настаивал. Придя в помещение для хранения хлеба, эконом нашел в нем множество хлебов. То же произошло с вином и елеем. Путники ели во славу Божию, насытились, и еще после этого остался трехмесячный запас пищи для братьев. Так Господь сотворил чудо по вере святого Ефимия. Однажды один из иноков отказался исполнить назначенное ему послушание. Несмотря на то, что преподобный, призвав его, убеждал повиноваться, инок упорствовал. Тогда преподобный громко воскликнул: «Увидишь, что бывает наградой за неповиновение». Инок упал на землю в припадке беснования. Братья стали просить за него аву, и тогда преподобный Ефимий исцелил непокорного, который, придя в себя, просил прощения и обещал исправиться. «Послушание, — сказал святой Ефимий, — великая добродетель. Господь любит послушание больше жертвы, а непослушание приводит к смерти». Два брата в обители святого Ефимия тяготились суровым образом жизни и задумали бежать. Провидя духом их намерения, преподобный призвал их и долго убеждал оставить пагубное намерение. Он говорил: «Не следует слушать мыслей, вселяющих печаль и ненависть к месту, в котором живем, и внушающих желание перейти на другое место. Пусть инок не думает, что, перейдя в другое место, он достигнет чего-нибудь хорошего, так как доброе дело достигается не местом, а твердой волей и верою. И дерево, которое пересаживают часто на другое место, не приносит плодов». В 431 году в Ефесе состоялся Третий Вселенский Собор, направленный против ереси Нестория. Преподобный Ефимий радовался утверждению православия и скорбел об архиепископе антиохийском Иоанне, который, будучи православным, защищал Нестория. В 451 году в Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский Собор против ереси Диаскора, который, в противоположность Несторию, утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество божеское, поглотившее воплощение естество человеческое, так называемая ересь монофизитов. Преподобный Ефимий принял исповедание Халкидонского собора и признал его православным. Весть об этом быстро распространилась среди иноков и пустынников, и многие из них, ранее неправо веровавшие, по примеру святого Ефимия, приняли исповедание Халкидонского собора. Когда преподобному Ефимию было 82 года, к нему пришел блаженный Савва, будущий Савва Освященный. Тогда еще юноша, старец принял его с любовью и послал в монастырь к преподобному Феоктисту. Он предсказал, что инок Савва просияет в иноческом житии. Когда святому исполнилось 90 лет, его сподвижник и друг, преподобный Феоктист, тяжело заболел. Преподобный Ефимий пошел навестить друга и остался в монастыре, простился с ним, присутствовал при кончине. Предав тело погребению, он возвратился в лавру. Время представления было открыто преподобному Ефимию по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония Великого преподобный Ефимий благословил совершить всеночное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что Господь призывает его к отвременной жизни. Все исполнились великой печали, а преподобный повелел братьям утром собраться у него. Он стал поучать братью: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди, приобретайте любовь, которая есть союз совершенства. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Сам Господь ради любви к нам смирился и стал человеком, как мы. Мы должны потому непрестанно высылать ему хвалы, особенно мы, отрекшиеся от мятежного мира. Церковных служб никогда не оставляйте, предания уставу монастырские тщательно сохраняйте. Присоединяю также и другую заповедь: пусть ворота обители никогда не будут заперты для странников, и все, что имеете, предлагайте нуждающимся, бедствующим же и в напастях по силе помогайте». Затем, дав наставление относительно руководства братьев, преподобный обещал пребывать духом со всеми, желающими нести подвиги в его обители до скончания века. Отпустив всех, преподобный Ефимий оставил около себя одного ученика Домитиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97 лет. повторим здесь два наставления преподобного Ефимия. Если миряне, — говорил он, — много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью, и кроме того дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не кормиться чужими трудами. И еще. Никакая добродетель невозможна без любви и смирения. Эти наказы не только монашеские, это правило и для мирян. Любовью и смирением строго испытывать себя, со всей ответственностью за свою душу и души ближних. А для того необходим постоянный труд, бдительность над своим духовным состоянием. А норму определили древние отцы со всей ясностью. Когда видишь свои грехи, как песок морской, вот признак здравия души.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Степан Кондурушкин. «Звонарь». Федя — десятилетний мальчик. Учится в гимназии и живет в чужой семье только первый год. И от Рождества до Пасхи успел до слез соскучиться по родному дому. Уже на четвертой неделе Великого Поста дни стали казаться Феде неделями, на пятой — месяцами, а на шестой — целыми годами. Прошел первый год — понедельник, второй год — вторник, третий год — среда, на четвертый год — в четверг. Распустили гимназию. И Федя до самого вечера сидел на скамейке около дома, ждал отца. Отец должен приехать вот по этой улице из-за поворота. Сначала покажется голова Гнетка, потом дуга, сани низкие и широкие, наконец отец в шубе, немного сгорбленный, с небольшой бородой, в мохнатой шапке. Все это Федя так хорошо знал, что стоило ему закрыть глаза, как он видел и лошадь, и дугу, и отца. Открывал глаза, и видение пропадало. Федя играл с мальчиками в бабки, бегал на поворот улицы, где стоял полицейский, смотрел на другую улицу, все ждал и не хотел идти в комнату. Нет и нет. К вечеру измучился Федя. Вышел посидеть на скамеечку в старом меховом пальто дедушка Василий Игнатьевич. «Ты что ж здесь сидишь, Федя? Все отца ждешь? Иди». Надя тебя ждет чай пить, а ночью и отец твой приедет. Василий Игнатьевич — вдовец. Он живет со своей дочкой Надей. После смерти жены Надиной мамы он сразу постарел, службу бросил, сидел постоянно дома, читал газету или книжку, а по вечерам учил с Федей и Надей уроки. Надя с Федей однолетки, им по 10 лет. Но Надя в доме хозяйка. У ней большая тугая коса на спине, ключи от шкафов. Она вынимает из шкафа и дает Феде конфетку или пряник. Когда Федин отец привез Федю в город, то так и сказал Наде: «Вот вам, Надежда Васильевна, мой Федя. Поберегите его». Если Надя с Федей ссорились, то Федя язвил и называл Надю хозяйкой, Надеждой Васильевной. А у Нади для Феди была дразнилка — Федя бредит, съел медведя, упал в яму, кричал маму: «Мама!» Жить Феде было хорошо, уютно, любовно, как в родной семье. Василий Игнатьевич его любил и ласкал, как отец. Надя сама ребенок, а о Феде заботилась и была ему заместо старшей сестры. Они ссорились и мирились, ходили в гимназию, учили вместе уроки, мечтали. Василий Игнатьевич оказался пророком. Федин отец приехал ночью, часов 10, и говорил, что надо выехать из города раньше, потому что соседняя балка налилась тающим снегом, того и гляди потечет и задержит в городе на несколько дней, а по морозцу проехать можно. Василий Игнатьевич с Фединым отцом пили чай, а Федя с Надей собирали Федины вещи. Федя без умолку рассказывал Наде о маме, о своем селе, братьях, сестрах, о бабушке, о Гнетке. Бросали укладываться и бежали здороваться с Гнетком. Гнетко жевал сено и покосился на детей большим черным глазом, фыркнул и тряхнул ушами. Дескать, «Здравствуй, гимназист, поди соскучился здесь». Федя засмеялся от радости и поцеловал Гнетка около глаза, где от жевания поднимался и опускался какой-то шарик. Гнетко мотнул головой и храпнул ртом новую пачку сена. Дескать, не привык я к таким нежностям, да и есть хочу до смерти. «Гнетко, он умный», — убеждал Федя. «Он такой умный, все понимает, вот только говорить не умеет. А еще у нас есть Валетка, о, тоже умный, смеется и мертвым притворяться умеет». А еще кот большой, Гурма. Гурма тот уж совсем умный, его даже Валетка боится. И опять Федя без конца рассказывал Наде о своем доме. Надя помогала укладывать Феде книги и белье, молча слушала, смотрела на оживленное личико Феди и завидовала, что у него будет такая веселая Пасха. Ей вдруг стало досадно, что противный Федюк такой веселый и все рассказывает только о себе да о своем доме. Она вдруг встала, бросила книжку на стол и, прищурившись на Федю, сказала: «Некогда мне тут болтать с тобой. Нужно по хозяйству». Федя широко раскрыл глаза. Надя обиделась, это ясно. Он бросил на пол белье и побежал за Надей. «Надя! Надя! Голубушка, душенька! Ты сердишься, Надя? За что? Да ты не сердись, Надя, миленькая!» Надя посмотрела на разгоревшееся Федино лицо с умоляющими глазами. Ей стало радостно, весело и смешно. Она засмеялась до слез и крепко сжала Федину руку. «Да я не сержусь, право не сержусь. Пойдем укладываться». Дети снова укладывали вещи, болтали. «Хорошо бывает на Пасху ночью», — мечтала вслух Надя. «Тихо на улицах. Все сидят и ждут. И вдруг... бом! Бом-бом-бом!» — радостно подхватил Федя. «И знаешь, Феденька, ударит так, точно с неба упадет. Бом! И все зашевелятся. Кто спал, проснется, кто сидел, встанет. Даже Мурка наша просыпается и начинает умываться лапкой. Весело так, хорошо, всем скажет колокол, всем-всем, бом!» Федя, надувая красные щеки, гудел перед Надей. Бум-бум! «Хорошо бы, Федя, вот бы хорошо! Что хорошо? Хорошо бы ударить. Знаешь, первый раз ударить в колокол, чтобы все услыхали. Весь город спит на Волге и за Волгой, тихо-тихо. А ты стоишь на колокольне и смотришь кругом. Все ждут, а ты стоишь... и за язык колокола держишься. Ах, Федя, понимаешь, как это хорошо? Люди внизу ждут, а ты наверху, около звезд, держишься за колокольный язык, и вдруг... бум! Все вскочат, все обрадуются, Феденька. Вот хорошо бы ударить. Да нет, где уж? Надя, я могу. Милая, я ударю. Так где тебе, не поверила Надя? Ударю. Ей-богу, ударю, первый ударю. У нас в селе сторож церковный, Родион. Он меня возьмет, я ударю. Как хорошо, Федя. Только я не услышу, — опечалилась Надя. От вас далеко до нас. А ты, Наденька, ухом к земле. Вот и услышишь. Через землю далеко слышно. Я ударю, я ударю. Надя с Федей взялись за руки и кружились около раскрытого чемодана с Фединым бельем и звонили вместе. Бум-бум-бум! Федя таращил глаза и надувал щеки, думая, что звонит басом. А Надин голос тянулся ровно и звонко, как нежная струна. Потом Федя трезвонил над головой невидимыми маленькими колоколами. Тили-бом-бом, тили-тили-бом-бом! Бум-бум-бум-бум! Вторила тягучими важными ударами Надя. Рано утром Федю сонного посадили в сани. Поехали. Улицы города пустынные, звонки. Чистый холодный воздух, шуршание ледяшек под полозьями саней разбудили Федю. И пробуждение-то было радостное, счастливое. Домой! Домой! Тут только вспомнил Федя, как его сейчас одевал Василий Игнатьич, как встал и прощалась с ним Надя и шепнула на ухо. «Так ударь, Федя, зазвони, слышишь?» «Милая Надя», — думал Федя, — «да-да, я ударю, зазвоню». На минуту ему стало грустно, что нет Нади, что он прощался с ней сонной, но это только на минуту. Очень радостно было, и никакая печаль не могла завладеть душой. Выехали за город, хрустит подмороженная дорога, весело фырчит Гнетко. На востоке кто-то большой кистью проводит зеленые, синие, розовые полосы. Уже чирикает невидимая ранняя птичка, а из города вдогонку несется неторопливый постный звон. «Я ударю, Надя! Ударю, милая! Я зазвоню!» — говорит Федино сердце и радостно бьется. С восходом солнца стало еще веселее. Дорога сразу обмякла, под ледяными стеклами забуровали ручейки, подул теплый вишняк, и деревья замотали радостно талыми ветвями. На перелеске около дороги осела стая грачей. Они только что прилетели с теплой страны, еще не успели разместиться, бронились и дрались из-за прошлогодних гнезд. Грачи привели Федю в восторг. «Весна! Весна!» — кричал он, каркнул по грачиному и махал руками, точно крыльями. Спрыгнул с саней и бежал вместе с Гнетком, отбегал в сторону и с разбега кидался в сани. Отец любовно ворчал на Федю, боялся, как бы он не провалился в яму с талым снегом. И Феде казалось, что все кругом звенит тихим радостным звоном. Ветерок звенит, земля звенит, голубое небо звенит, и в душе у него так радостно, хорошо звенит Надин голос. Бом-бом! Но все теперь звенит пока тихо. А вот когда Федя ударит в пасхальную ночь первый раз в большой колокол, тогда громко зазвенит вся земля, загудит небо, проснутся леса и реки, поля и балки, загудят Феде хвалу. «Федя, спасибо тебе, ты зазвонил, ты разбудил нас от зимнего сна!» Заструился светлый пар над землею, из-под снега темными глазами выглянула мокрая земля. Недалеко от дороги Федя увидал большой холм, весь черный и на верхушке сухой. Федя побежал туда. От холма поднимался густой пар, будто он внизу горел и дымился всем своим телом. На солнечной стороне уже пробилась и зазеленела травка, и... О, радость! Выстрелил белый подснежник. Федя посмотрел на сани. Отец не видит. Быстро нагнулся, оперся руками в жирную землю и поцеловал белый цветок. Как он любил этот маленький нежный цветок и зеленую траву! Как рад был он солнцу, синему небу, маленькой птичке, которая летала с былки на былку и чирикала весеннюю песню. Дома Федя оглянуться не успел, как пришла Пасха. Дома надо было осмотреть каждый уголок, сходить к Гнетку в конюшню, к коровам и овцам в хлев, курник курам. Надо заглянуть и в амбар, и на огород, сбегать на речку к знакомому сапожнику, к товарищу Митьке, да мало ли дел. Всюду Федю провожал Валетка. Раньше этого Валетка никогда не делал. Он ходил только с Фединым отцом, с матерью. Федя и пренебрегал. А теперь Федя гимназист, гость из города. Валетка бросил свою важность и, почтительно помахивая хвостом, следовал за Федей в амбар, и в курник, и в хлев. Коровы пялили на Федины светлые пуговицы выпуклые глаза и от узымления прочищали языком ноздри. Овцы испуганно топали ногами и шарахались в кучу. Валетка звонко позевывал, отворачивался и лениво рассуждал хвостом. «Чего, Федь, смотреть на них? Невежественные овцы! Мужичье! Пойдем лучше на реку!» Бежали на реку. Речушка потрескалась и вздулась, вот-вот тронется. По ней уж никто не ходит и не ездит. Берега обсохли, на них по вечерам сидят парни, девки, старики, ждут полой воды. Но между всеми этими делами и заботами Федя не забывал Родиона Звонаря. С ним он целую неделю ведет переговоры. «Ну, только один первый раз ударю, Родион, один раз, а потом ты. Родион — мужик на вид мрачный, скуластый, сухощавый. Борода у него редкая и жесткая, как лошадиный хвост. Лицо всегда покрыто темными веснушками, будто вымазано черно-зернистой икрой. Он не отказывал Феде, но и ни разу не сказал, что согласен. Так тянулось до самой страстной субботы. Нетерпение Федина возросло до крайности. Он и во сне, и наяву слышал Надин голос. «Ах, хорошо бы Федя зазвонить!» И в ушах у Феди все время был какой-то звон. Звенел вечер, звенело утро, целый день звенело солнышко, звенела река. Ему казалось, что первый раз в своей жизни он встречает весну. Так все хорошо, радостно и звонко было у него на душе. Только вот Родион беспокоил. Наконец Федя решился на последнее средство. У лавошника Кузьмы Ивановича купил восьмушку волокнистого табаку и пошел к Родиону. Но в страстную субботу переговорить с Родионом было трудно. Он целый день занят в церкви, у священника в доме, куда-то ездил, ходил и только к вечеру пришел в свою сторожку, сел на желтую сырую после мытья лавку, свернул и закурил цигарку, пуская дым сквозь жесткие усы. Вот тут-то и настиг его Федя. «Родион, вот я тебе на праздник табачку купил». Федя положил восьмушку на стол и густо покраснел. «Это хороший табак, Родион, осмоловский, волокнистый». Под темными веснушками Родионово лицо затеплилось лаской. «Так вот, Родион, ты на Пасху и покури душистого табачку, осмоловского, а махорка гадкая». «Покуришь, Родион, а?» «Ну, ладно уж, ладно», — сказал, наконец, Родион. «Можно, Родион?» «Да?» «Можно». Федя ликовал. Он залез к Родиону на колени и целовал его в жесткую бороду. «Да ты погоди, рано еще христосоваться-то!» — шутил Родион. «Как же мне, Родион, с тобой на колокольню-то попасть? Ты ночь-то уж не спи. Ты нет, Родион, какой тут сон!» «Так вот и приходи сюда, около полночи-то. Вместе и пойдем». Наступила чуткая и таинственная пасхальная ночь. Сильно билось Федино сердце, когда он поднимался с Родионом по крутой лестнице на колокольню. Сделали два поворота, площадка. Они уже вровень с крышами домов, и светлее стало. Еще два поворота, опять площадка. Родион идет молча и только изредка твердит молитву. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Феде жутко смотреть в темные углы колокольни. Завозится и закурлычет с просонья в гнезде голубь. Федя так и вздрогнет. «Родион, подожди минутку!» Чем выше поднимались, тем шире и звонче становилось у Феди на сердце. Родион вылез на площадку. Вот и Федя выглянул. Посреди верхней площадки на толстом кресте из бревен висел тяжелый призывный колокол, а вокруг него по оконным пролетам развешаны другие колокола, поменьше. Так вот он какой большой колокол, этот Божий глаз, а снизу, с улицы, он видится совсем маленьким, а дутлые, засиженные голубями бока, тяжелый язык с веревкой — дотронулся Федя пальцем до толстого края. По всему колоколу побежал шепотком тихий звон. Жутко и сладостно. Родион облокотился на подоконник и смотрит на село. Длинными рядами расползлись по селу черные дома. Мигают красными глазами окнами. Феде кажется, что все дома смотрят на колокольню, на Федю и ждут. Шуршит льдинами река, ворочается подо льдом, поднимается, выпирает наверх, на берега тяжелые льдины. Вот-вот тронется и потечет. Но и река ждет, когда Федя ударит. Вокруг колокольни носится, вьется звонкий шорох, будто кто-то шепчет, целуется, летает вокруг. Это ангелы летают у крестов, в окнах над головами Родиона и Феди, над колоколами — дотронется ангел крылышком до колокола, зазвенит колокол ласковым шепотком. Ждут все люди, ждут поля, леса, ждет Надя. Федя, скоро ли ты ударишь? А у Феди от нетерпения дрожь по всему телу идет. Скоро ли, Родион? — шепчет Федя.
Надо вдарить, — говорит Родион. Вон батюшка лампу на окошко поставил. У нас с ним всегда так. Когда он лампу на окошко поставит, значит, пора.
Радостно задрожало Федино сердце. Обвелось холодком, Родион снял шапку, перекрестился и трижды сказал: «Господи, благослови!»
«Ну, звонарь, звони!» — шутил Родион.
Федя взялся за веревку и начал раскачивать язык. Сначала трудно было. Язык тяжелый, неповоротливый, а потом раскачался не остановить. Вот уж до краев долетает Надя. «Слышишь ли, милая Надя?» И вдруг... Бум! Федя выпустил веревку и упал на пол от неожиданности. Такой большой, могучий, оглушительный родился звук. Разломилась пополам тишина, загудело все село, зазвенело поле, гулко зазвучал далекий лес, все радостно задрожало, запело, заговорило. «Федя, спасибо тебе, ты ударил, ты разбудил!» А Родион подхватил веревку и начал звонить часто, радостно. «Бом-бом-бом-бом!» В восторге мальчик вскочил и упал грудью на подоконник. Задвигались в селе огоньки, кое-где по улицам показались черные комочки. «Это люди!» А под небом гудело. Колокольные удары падали с колокольни ковырком вниз и неслись по улицам в далекое поле. Феде казалось, что они походят на быстрых белых коней. Кони эти несутся по деревне, по полям, по лесам, скачут во все стороны, машут белыми гривами, и все отзывается на гулкий бег. Все звенит, радостно ликует, кричит: «Спасибо тебе, Федя, ты зазвонил! Надя, Надя, милая, слышишь ли, Наденька?» — пело Федино сердце. Вдруг Федя почувствовал, будто кто-то невидимый, упругий, щупает его со всех сторон, бегает по всему телу. Стало жутко и страшно. «Родион! Родион!» — хочет закричать Федя. Разевает рот, кричит, а голосу не слышно. Стало еще страшнее. Куда пропал голос? А невидимый все щупает, бегает пальцами по телу, мягко толкает при каждом ударе колокола. «Родион!» Ничего не слышно. Федя подходит к Родиону. Родион ласково обнимает его свободной рукой, разевает рот, что-то говорит, но тоже ничего не слышно, улыбается. Федя понял, что голоса нет от звона. Щупает и толкает тоже звон. Он подошел к другому окошку, счастливый, спокойный и радостный, начал смотреть вниз. Вместе со звоном тронулась и потекла река. Торжественно поплыли мимо церкви белые горы снегу, тяжелые льдины тянулись без конца и уносили с собой в ночную даль радостные звуки. Бом-бом-бом! Пела земля, звенело небо, скакали во все стороны мира белые кони, махали белыми гривами и радостно звонко ржали. Бом-бом-бом! «Надя, милая, слышишь ли?» — пело Федино сердце. Тихо ждали полночи в городке, в доме Василия Ивановича. Сам он в очках читал какую-то книгу, а Надя примеряла новое платье. Ходила по комнатам и наводила везде окончательный порядок. Сорвет сухой листок с герани, поставит в ряд непослушный стул, обдернет занавеску. И все думала о Феде. Полночи прилегла на кровать и незаметно заснула. Василий Игнатьевич молча читал книгу. Иногда его усталые глаза поднимались поверх очков, переходили от книги на лик Богоматери, освещенной лампадой, и наполнялись тихими слезами. Снова опускались на очки и медленно, вдумчиво ходили по черным строкам священной книги. В кухне тоже тихо. Видно, и кухарка Агафья задремала в ожидании. Спит на стуле кошка Мурка, розовеет и улыбается во сне Надина личика. Вдруг Надя вскочила и радостно закричала: «Папа, Федя ударил! Я слышала!» В это время над городом гулко прокатился первый удар соборного колокола. «Бум!» «Федя раньше ударил, папа!» — радостно закричала Надя. «Я слышала! Федя зазвонил!» «Ну, успокойся, милая деточка, успокойся! Во сне это было!» — говорит Василий Игнатьевич. «Нет-нет, папа, не во сне, я слышала, Федя ударил!» Пела и звонила Надина сердце. Шелестело новое платье, проснулась Мурка и радостно мурлыкала около ног. Ударил, зазвонил, бом! Пело у Нади все тело, становилось легким и готово было летать, летать. Весело собирались в церковь. Родион звонил, потом трезвонил, вокруг церкви ходили со свечами. Сверху казалось, что в огненном озере плавают темные люди и поют «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Ангелы поют на небесах. Ангелы пели, летали вокруг колокольни, задевали крылышками за колокола, и колокола отвечали им звучным приветным шепотом. Шуршали льдины и плавно проходили между звонких берегов, а белые кони, разметав гривы, все еще скакали по земле, и долго под небом раздавался задыхающий гул коней. В церкви ярко горели свечи, ласково смотрели на Федю светлые лики святых и людские глаза, все любовно христосовали с ним и благодарно целовали его. «Христос воскресе, Федя! Спасибо тебе! Ты зазвонил, ты разбудил!» Утром с великой любовью поднимались над воскресшей землей солнце и долго радостно играло на горизонте. И целую неделю пело Федино сердце, ликовало, ласкало и благодарила вся природа. Поднималась выше и выше река и несла на своей спине белые кучи снегу. Синело небо, зеленела травка, слетались птицы и весело кричали, щебетали, стрекотали, порхали в саду. А Федино сердце радовалось. Он ударил, он разбудил всех. С большим волнением подъезжал Федя в город к Надиному дому. Слыхала ли Надя? Ждет ли? У калитки виднеется розовое платье. Надя увидела. Бежит, смеется, кричит, машет руками. «Федя, я слышала! Ты ударил! Ты зазвонил!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.